Доброе
Мы в
утро, 2
эфире.
ноября, четверг, да, добрались мы до четверга, это утренний разворот, я Айдар Ахмадиев, Маш Майерс, вот в таком вновь составе сегодня проведем с вами 3 часа прямого эфира, поэтому пишите, из каких городов вы нас смотрите, мы обязательно зачитаем, потому что географию всегда полезно знать. Маш, привет.
Доброе утро, здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами с 8 до 11 по московскому времени. Сегодня Маша Майерс, Айдар Ахмадиев. В этом смысле все абсолютно правда. У нас сегодня много гостей. Темы, которые мы будем обсуждать, это, конечно, поговорим о ситуации в Газе, о том, что происходит в Израиле, поговорим о Украине. Несколько довольно важных, как мне кажется, новостей приходят из этой страны. И плюс ко всему, ну и российские события, да, Дагестан вновь будем, попытаемся понять, стоит ли нам понять и простить, как говорят, да, участников беспорядков, то, к чему призывают как мусульманские священнослужители, так и, ну, много там всяких людей, общественно значимых спортсменов, например,
Много-много,
тоже
много спортсменов
выступили в
дагестанских, да.
поддержку тех, кто заблудшая душа, что
Ты
надо понять.
Знаешь, Маша,
Ой, извините, это у меня
я
пошел
был в
звук
большом,
YouTube-трансляции. Да,
я
простите.
Был в большом шоке, когда вчера зашел на страницы этих дагестанских спортсменов посмотреть, сколько у них подписчиков. И ты знаешь, там миллионы, миллионы людей.
Конечно, а почему ты думаешь,
миллионы.
что?
Ну, я
А что
просто
дело
не
дело?
увлекаюсь, собственно, никакими
Ну,
единоборствами,
потому что
поэтому
ты
я вчера впервые.
дело не в том, что ты не увлекаешься единоборствами, ты много чем не увлекаешься. Ты можешь не увлекаться вязанием крестиком, там, например, да, вышиванием крестиком или вязанием спицами. Но дело не в этом, а дело в том, что,
Вязание спицами
конечно.
приятнее, чем единоборство для меня.
Почему? Прекрасный вид спорта. Хочу тебе сказать, что у меня
Так,
много
такие
друзей.
вкусовые предпочтения.
Не надо обижать спортсменов.
Нет, я знаю, что ты человек спорта, Маша, поэтому да, я как бы
Нет,
на
подожди, твой информационный...
стремиться.
Нет, Ахмадиев, подожди одну секунду. Твой информационный пузырь – это твои проблемы. Если мир многообразнее, интереснее, чем ты можешь
я
себе
не лезу.
представить
Я
из
не
своего
лезу.
Вот этого узкого, из своего вот этой узкой щели своего
Из
собственного
моей
взгляда
крови,
на мир, то
говоришь
это, в
прямо.
общем, твои проблемы. Ну, послушай, ну, тот же самый
Ну да,
Хабиб
собственно, я и не
Нурмагомедов, он всегда...
претендую.
Да подожди ты, остановись, Господи. Конечно, ты не претендуешь. Ты зашел первый раз в жизни на страницу Хабиба Нурмагомедова и увидел, что там 35
35.
или 37 миллионов
Ужас.
подписчиков. Какое удивление! Ну, просто... Знаешь, мало чего происходило до твоего, и точнее, много чего происходило до твоего рождения. Много людей, которые увлекаются тем, о чем ты даже представления не имеешь. Ну, в общем, это иногда
Эйджизм.
бывает полезно,
Ох,
Ахмадиев.
Маша.
Это иногда бывает полезно. Просто
Это
будем тебя
эйджизм.
воспитывать. Конечно, эйджизм. Разумеется, это эйджизм. Да, эйджизму. Конечно, будем тебя воспитывать, открывать тебе глаза на мир. А, друзья, короче, да, это была первая часть, называется, рубрика называется «Наезд Майерс на Ахмадиева». А, вы любите,
Да,
я знаю, вы меня
она у нас
обычно...
будет повторяться на протяжении 3 часов, так что вы, как
Конечно,
говорится,
и
не
за дня в
соскучитесь.
день. Вы меня хвалите за это в комментариях, вам нравится, как я это делаю, поэтому вот, пожалуйста, да,
Да я прям мальчик
наслаждайтесь.
для битья, получается,
Enjoy,
да.
как говорится.
Да,
Нет,
это, знаешь,
мы просто
есть
тебя
в
воспитываем.
Америке американская такая игра, да, которую на фестивалях разных устраивают, когда человек сидит над большой чашей с водой и бросают, значит, в какое-то там место шарики. Если человек попадет, то, собственно, он, тот, кто сидит, падает в эту воду. Вот. Примерно такая
Короче говоря, на
ситуация.
свадьбах Ахмадиев тоже еще, в общем, мало раз был в своей жизни, поэтому ты не представляешь,
Да
какой у нас
был.
тамада и конкурсы интересные. Да, давайте расскажем о гостях, которые у нас сегодня будут.
Да, у нас сегодня необычный гость. Это Василий Власов, уже бывший депутат Госдумы 7-8 созывов. Почему мы его пригласили? Это человек, которого лишили накануне мандата официально за прогулы. Да? Собственно, сам Власов говорит, что он просто задавал неудобные вопросы, сейчас Маша, и... Поэтому у него там какой-то спор образовался с руководителем фракции ЛДПР, с Леонидом Слуцким, Харассером. И сегодня мы с Власовым об этом поговорим. Но это человек, который, сразу да, предупреждаем, это человек, который поддерживал ЧВК «Вагнер», поддерживал Евгения Пригожина и даже во время вооруженного мятежа. Собственно, может быть, это и стало причиной.
У меня вопрос к Александру Лукьянову. Скажите, у нас чат в трансляции вообще включен? Потому что я в настоящий момент сейчас смотрю с
Да, чат
Ютуба.
работает, все в порядке. Я вижу, люди уже пишут. Пишут
А
нам
почему у меня ничего не
из разных
работает? Что
городов.
из-за несправедливости?
Маша, а ты не видишь там важные сообщения? Вот тебе Алексей Бронский пишет: не обижайте Айдара.
Ну, это понятно. Это к этому я привыкла. Сейчас я попробую еще раз как-то это сделать, чтобы у меня все получилось. Потому что я не вижу чат у меня. А, вот, ура, все, извините. Да, значит, депутат Власов, креатура Хладеева у нас сегодня в эфире. Что, кто у нас еще?
Да, в 9 часов Ольга Бычкова, журналист, наш коллега, подключится к эфиру из Израиля. Вчера Ольга, насколько я знаю, побывала на закрытом показе видеозаписей, снятых с нательных камер боевиков «Хамас» во время нападения на Израиль 7 октября, и Ольга об этом нам расскажет. В 9
Слушай,
часов
можно
20
здесь,
минут.
прости, можно я здесь маленькую сделаю паузу? Значит, короче говоря, после этой истории, которую довольно давно уже, ну там какое-то время обсуждают в соцсетях, не сказать, что давно, но это не первый день. Значит, смысл заключается в следующем. Действительно, после уничтожения ряда боевиков, которые проникли на территорию Израиля 7 октября, у них у всех были нательные регистраторы. Зачем это было сделано? Там вопросы, ой, прошу прощения. Это вопросы к Хамасу и к тем, кто организовывал эту террористическую акцию,
да, собственно, это
нападение
странно.
На Израиль. Значит, у них действительно были нательные камеры, там видеорегистраторы, GoPro-шки, я не знаю, как это правильно называется. В общем, короче говоря, и дальше эти видеозаписи были изъяты, и вы фактически от лица боевика, то есть от первого лица, видите в прямом эфире, ну, на тот момент, да, понятно, что сейчас это в записи, значит, как он действует, нападая на мирных граждан. То есть это от лица боевика вы видите, как эта разъяренная толпа заходит в кибуцы, попадает в дома и в прямом смысле режет и убивает людей. И, насколько я понимаю, правительство Израиля приняло решение, что эти кадры никогда не будут опубликованы, что эти кадры, что все те, кто присутствовал на этом показе, они должны были, соответственно, дать гарантии того, я уж не знаю, там, это вот мы сейчас как раз у Оли спросим, сдавали они мобильные телефоны, не сдавали, что ни в коем случае нельзя копировать эти записи, можно только смотреть. Если ты помнишь такое гениальное произведение «Заводной апельсин», когда людям, совершившим насилие, там их привязывали и приковывали к креслам, и даже специальными железными скобками растягивали веки, чтобы человек не мог отвернуться, чтобы он человек не мог закрыть глаза, то есть фиксировали голову, но это художественное произведение, растягивали веки, чтобы человек был обязан смотреть на те зверства, к которым он сам имеет непосредственное отношение. Так вот, насколько я понимаю, эти кадры, значит, их решили показать журналистам, при этом, что правительство взяло на себя обязательства и дало гарантию, что эти кадры никогда не будут опубликованы. И смотреть
А
на
вот
это
это
вообще...
вопрос, Маша, я
Это
понимаю, это
вопрос. Это
ужасные
вопрос.
кадры. Может быть,
Это
их стоило
вопрос.
бы
Это
показать?
вопрос. Мы можем про это проголосовать, когда
Да.
у нас Оля будет в эфире, но
Мы обязательно
я
проголосуем, это
читаю,
будет в 9
как ты
часов.
знаешь, Ауслендера Сергея, его телеграм-канал «Война с Ордой», который тоже, собственно, это описывает. Я вчера у своего, в Инстаграме у своего друга, который переехал, релоцировался, да, после, насколько я понимаю, после войны он уехал в Израиль, сейчас там живет и описывает то, что происходит в этой стране. Я у него увидела просто текстовое описание, то, что избранные люди, в первую очередь журналисты, могли увидеть своими глазами. То, что он описывает, в общем, с трудом поддается тому, чтобы, ну, это надо обладать довольно сильной психикой, чтобы это все пересказывать. Вот. Но я вчера с Олей переписывалась, я говорю, она говорит, я пойду это смотреть. Я говорю, ну, сил тебе держись, потому что, в общем, выдержать это, наверное, не очень просто. Она мне ответила, что да, ну, в общем, как бы вышла, посмотрела, завтра расскажу. Поэтому просто сегодня это будет важный Кстати, сам Ауслендер, по-моему, написал все, что он не пошел, что он отказался видеть от первого лица документальную хронику, как террорист уничтожает ребенка, как расстреливают мирных граждан, как их людей режут, как их сжигают, как их убивают тяпками и прочее, прочее. Поэтому это важно. В общем, наберите терпение. Если вам, для вас это тяжело, то, наверное, мы предлагаем вам этот фрагмент пропустить. Если вы готовы, то вот мы попросим Олю, чтобы она все нам рассказала, ну, из того, что вообще поддается описанию, поддается какому-то человеческому вообще восприятию, анализу. Вот,
это
мне показалось это важно, да,
по
поэтому я
времени.
Захотела рассказать об этом чуть подробнее.
В 9 часов 20 минут Евгений Коган к нам подключится. Это инвестиционный банкир, автор телеграм-канала «Биткоган». Он у нас уже неоднократно был в эфире. С ним поговорим про закредитованность россиян, потому что тема важная, и в том числе на его взгляд. Сейчас, учитывая еще и ключевую ставку, и все, что происходит в российской экономике, вот это, по мнению экономистов, скажется на жизнь в ближайшее время. В 9 часов 40 минут Сергей Ауслендер, о котором Маша уже сказала, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой», поговорим с ним про все, что происходит в Израиле. А в 10 часов 20 минут специальный гость Олег Кашин, журналист, все его прекрасно знают, к нам подключится. Поэтому вот такой расклад. Гостей много, тем тоже достаточно, голосований достаточно. Так что начинаем.
Да, ты знаешь, я прямо сейчас захожу в телеграм-канал «Эхо новости» для того, чтобы рассказать вам, прочитать свежий выпуск, утренний выпуск новостей от наших коллег. Армия Израиля подтвердила второй удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. В Цахал называют целью атаки Центр управления силами Хамас. Между тем, управление ООН по правам человека считает, что предыдущий удар может быть расценен как военное преступление. Организация полагает, что погибло много мирных жителей. Президент США высказался за гуманитарную паузу в боевых действиях в секторе Газа. Так Байден отреагировал на соответствующий призыв из толпы на предвыборном мероприятии. Власти Израиля заявляют, что не собираются останавливаться до полного уничтожения Хамас и что Белый дом их в этом поддерживает. Израиль потребовал, чтобы сотрудники Красного Креста посетили заложников, захваченных Хамас. По выражению главы МИД, иначе организации незачем существовать. Об этом пишет газета «Хаарец». По последним подсчетам, боевики удерживают по меньшей мере 239 израильтян. Главнокомандующий ВСУ предупредил о переходе войны на новые этапы и ее окончательном превращении в позиционную. В колонке для британского «Экономист» Залужный написал, что это выгодно России и несет огромные риски для Украины. По его мнению, ВСУ могут преодолеть это с помощью авиации, средств разминирования, контрбатарейной борьбы и РЭП. Российскому миллиардеру Кузьмичеву во Франции предъявили обвинение в налоговом мошенничестве. Как передает агентство France Press, предпринимателю запретили покидать страну, а также обязали выплатить залог 8 миллионов евро. Кузьмичев, один из совладельцев Альфа-групп, находится под санкциями с начала полномасштабной войны в Украине. Россия в сентябре рекордно нарастила запасы золота. Золотой резерв вырос сразу на 44 тонны, сообщает РИА Новости. Агентство со ссылкой на данные мировых центробанков отмечает, что по этому показателю Россия занимает 5-е место в мире, уступая США, Германии, Италии и Франции. Испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минутимон-3» в США закончилось неудачно. По данным Рейтера, ее пришлось взорвать вскоре после пуска из-за обнаружения аномалии. Ракету запускали без боевой части. Ну вот, это последние новости от наших коллег телеграм-канала «Эхо новости». Ну а мы прямо сейчас начинаем обсуждать те события, которые разворачивались за последние сутки во всем мире.
Маш,
мы начнем,
знаешь,
наверное, с Дагестана. Если бы я договорила фразу, мы бы с тобой вели этот разворот значительно комфортнее. Спасибо, Айдар.
Окей, да, пожалуйста. Хорошо, я говорю, окей.
Ну, просто я договорила я просто, до точки,
да,
а
да.
После ты, конечно, можешь
хорошо,
начать.
Хорошо,
свои
я просто хотел до Дагестана, потому что мы обещали, об этом пишут в чате, рассказать, откуда, собственно, нас смотрят. Тут уже очень много городов. Давай, наверное, это прочитаем. Олег пишет из Одессы, Наталья, Волгоград, Таиланд, Узбекистан, доброе утро, Тель-Авив. Привет, Тель-Авив, Нелли из Тель-Авива, Минск. Пермь, Ромашки, поселок Ленинградская область, Аланья, Чернигов. Обратите внимание, какая география широкая. Волгоградская область, Казахстан, город Тарас, Новосибирск, Хабаровск, Тюменская область, Курск, Москва, Рада, Израиль, опять же. Ростов-на-Дону, Новая Зеландия, Ольга из Санкт-Петербурга, Екатерина из Волгоградской области, солнечный Сидней, Хабаровск опять, Йошкар-Ола, Лимассол, Одесса, Чикаго, Геленджик. Это просто такое удовольствие читать, откуда только нас не смотрят. Калининград, Рига, Кентукки, Рыбинск, Канберра, Афины, Пермь, Красноярск. Всем доброе утро, очень рада вас видеть. Действительно, у кого-то вечер, у кого-то утро, у кого-то ночь, день. Представляешь, Маша, да?
Я бы еще обратила ваше внимание на shop.diletant.media. Сегодня 2 ноября, и топ-лот сегодняшнего дня. Это новая книга, это новинка. Это новинка, которая впервые представлена в нашем электронном книжном магазине. Разведывательная служба Третьего Рейха. Это книга Вальтера Шелленберга, и вы можете ее приобрести в нашем книжном магазине за 1800 рублей с автографом нашего коллеги, большого друга нашего, и вообще замечательного во всех смыслах, генерала СВР Юрия Кабаладзе. Приходите на shop.diletant.media и, пожалуйста, покупайте эту книгу. Это книга «Воспоминания начальника внешней разведки службы безопасности Третьего Рейха» Вальтера Шелленберга. Он вспоминает события, в которых принимал личное участие или получал сведения из первых рук. Дело Зорге, заговор с целью убийства Сталина, история операции Цицерон, рассказ о личной жизни Гитлера, Гиммлера, Геринга и Гейдриха и многие другие интригующие секреты разведки нацистов. Приходите на shop.diletant.media. Ну что, давай наконец к Дагестану обратимся. Собственно, пока ничего нового там, надо признать, не произошло, но события, которые были связаны со штурмом аэропорта и еврейскими погромами в этой национальной республике, собственно, они имеют свои последствия. И в настоящий момент вчера развернулась широкая дискуссия после того, как Путин обвинил события в Дагестане. Там, западные спецслужбы, манипуляции, внешние, значит, соответственно, внешние управление, которое осуществлялось в том числе при помощи телеграм-каналов. В общем, короче говоря, что делать с самими погромщиками? Вот вопрос, потому что власти Дагестана, Мелехов в том числе, отчитывались о том, что в аэропорту работали камеры наружного наблюдения, поэтому фактически всех их можно идентифицировать и наказать по всей строгости. Я напомню, что вчера речь шла об административных приговорах там сроком от 6 до 10 дней, по-моему, там максималка была, да. Но при этом говорили про уголовные дела, они заведены, якобы люди будут идентифицированы и будут привлечены к ответственности. Так вот, вчера у этих людей появилось довольно большое количество защитников. Правда же? В том числе те самые спортсмены, те самые представители единоборств разнообразных с миллионными аудиториями в своих социальных сетях, и в том числе представители духовенства мусульманского, да, которые тоже высказались в поддержку погромщиков.
Например, чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов обратился к главе республики Сергею Меликову, что сказал: «Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись». Да. Пост спортсмена набрал более 50 тысяч лайков. Им поделился бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Я надеюсь, я правильно произнес. UFC. Аллах прощающий любит прощающий. Пожалуйста, как хотите. Как, Господи, как
хороший,
хотите.
Хороший. Ахмадиев познает жизнь. Да.
Ну, как, это, конечно, для меня это лишняя часть жизни. «Аллах прощающий и любит прощающих», написал Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский блогер Хасбик Хасбулла Магомедов также поддержал обращение борца. Он опубликовал призыв не сдавать квартиры ранее, да, опубликовал еврейским беженцам, но после разгона погромов удалил эти публикации. По данным МЭШ, генпрокуратура начала проверку Хасбика по экстремистской 282 статье. Тут же, да, помимо спортсменов, вот о чем ты, Маша, уже говорила, глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин тоже накануне попросил снисхождения для погромщиков, и он вот что он сказал. Уверен, что теперь после того, как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном. Муфтият Дагестана при этом уволил двух сотрудников, среди них руководитель отдела примирения Мухаммад Расул Саадуев. Он заявил, что весь мусульманский мир считает происходящее в Палестине джиханом. Вот так, об этом пишут СМИ. Да, и вот ты говорила, что уже несколько человек были арестованы, их 17 всего, да, 15, потому что двое были привлечены к обязательным работам, там, кажется, по 60 часов, но по состоянию здоровья, насколько я слышал, если не ошибаюсь, всем им вменяют либо мелкое хулиганство, о чем мы уже вчера говорили, либо участие в несанкционированном митинге. Вот так. То есть, получается, российские власти ставят на одну чашу весов, да, собственно, погромы еврейские в аэропорту, международном аэропорту Махачкалы и, например, выход с плакатом антивоенным в Москве или где бы то ни было. Ну вот, получается одно и то же, Стася, одна и та же несанкционированное участие в митинге.
А я бы хотела голосовать вам предложить. Саш Лукьянов, если ты на связи, пожалуйста, запусти голосование. Вчера мы делали что-то подобное. Если ты помнишь, мы обсуждали вот эти мягкие, как нам показалось, с Айдаром приговоры, ну, по крайней мере, вот на первом этапе, да, говорят, что будет больше. И тем не менее, значит, и мы голосовали с тобой, по-моему, в стиле, что не надо злить людей, что как бы нормально, да, ну вот они там остынут, эти горячие головы, и пускай живут себе дальше. И второй вариант, что надо наказать по всей строгости, у нас было что-то 92 на 8 или 91 на 9, что-то в этом роде. А, ты знаешь, мне интереснее другое. Я того же главу мусульман Татарстана читал довольно внимательно, и, если ты позволишь, процитирую другую часть из его выступления. Он написал буквально следующее, это можно, в общем, прочитать в его телеграм-канале. А случай в Дагестане чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. И именно это, по факту, судя по всему, считает представитель мусульманского духовенства, является основанием для того, чтобы понять и простить. Мы любим эту формулировку, поэтому я предлагаю запустить голосование, понять и простить, что делать с погромщиками, с дагестанскими погромщиками. Понять и простить — это первый вариант, второй вариант — наказать по всей строгости. Если, соответственно, здесь может быть применена такая статья, как разжигание межнациональной розни и прочее. Нападение на человека, которое мы вчера с тобой тоже обсуждали. Это нападение на мужчину в аэропорту, которого, собственно, идентифицировали, извините за грубость, не по паспорту, а по морде, который оказался московским сосудистым хирургом узбекского происхождения, родившимся в Смоленске. Паспорт никто не смотрел, но претензии к мужчине были довольно существенные. И вообще, как он, собственно, живым оттуда ушел, почему толпа не начала его линчевать буквально на взлетно-посадочной полосе. Это, в общем, можно сказать, что парню повезло. Да? При этом Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале он подчеркивает, что, тем не менее, граждан разных стран, которые находились в самолетах, потому что речь идет о том, что через Махачкалу летает большое количество стыковочных рейсов, там есть транзитные пассажиры. Так вот, защищала их таки дагестанская полиция, и действительно, среди дагестанских полицейских есть пострадавшие, поэтому, в общем, это еще раз свидетельствует о том, что люди выполняют свою работу. Так вот, голосование, понять и простить, что делать с этими погромщиками, значит, которых ввели в заблуждение, которых спровоцировали, которые, значит, соответственно, хорошие-то, в общем, ребята, они неплохие парни, они патриоты, они искренние, в общем, люди, любящие свою малую родину, вот эти вот, вот это вот, извините, зверье, да, выплеснулось на взлетно-посадочную полосу и начало, в общем, травить людей, буквально их преследовать. А теперь мы должны их понять и простить, потому что они заблуждались, потому что есть западные манипуляторы, ну, в общем, они, наверное, хорошие, правильные, честные ребята. Да, Эдар, извини.
По этой же логике можно простить, понять и простить тех, кто выходил на протесты в поддержку Алексея Навального или антивоенные митинги, потому что я напомню, что власти тоже говорили, что, собственно, они инспирированы, да, оттуда, из-за рубежа, из Запада, и западные кураторы управляют всеми этими оппозиционерами. И получается, если следовать логике российских функционеров, то этих людей тоже нужно понять и простить. Но мы помним, что с этими людьми сегодня происходит, они получают огромные сроки, их отправляют в колонию, лишают свободы и периодически еще засовывают в следственные изоляторы штрафные. Вот как, например, это происходит с Алексеем Навальным или с Владимиром Карамурзой, с Алексеем Гориным и так далее. Ну вот тут другая ситуация. Знаете, здесь применили силу, разгромили. Вот, ну их же Запад заставил, Маша.
Ну, дело не в этом, Майдар. Они дело в том, что ну, здесь есть вполне как-то, ты прекрасно, я понимаю как бы провокационность твоего сравнения, но здесь есть простое понятное объяснение, которое, в общем, в этом смысле, наверное, применимо даже не только к Российской Федерации, но и к другим государствам мира. Оно связано с просто-напросто тем угрозам, которые несут в себе те или иные нарушители общественного порядка. Если ты понимаешь, что, а ты прекрасно это понимаешь, что любой митинг антивоенный, любой митинг в поддержку Навального, он сотрясает сами основы власти Владимира Путина. Поэтому, если ты государству угрожаешь напрямую, самому факту его существования, а у нас государство равно Путин, Путин равно государству, мы же знаем, что в нашей стране это так, то, соответственно, ты будешь наказан по всей строгости. А эти ребята, ну, каких-то там евреев гоняли. Да, подумаешь, одним евреем больше, одним евреем меньше, знаешь ли. В нашей стране это не впервой, по большому счету. Мы долго и упорно боролись с космополитизмом, и все это в российской истории уже много раз пролистывали эти страницы. Что гораздо важнее там, для такой национальной республики, как Дагестан, там действительно хорошие парни, они свои, свои парни. Тем более, как сказала вот эта вот Лейла, эта мадам, которая сдавала квартиры, не сдавала квартиры евреям, а потом защищала себя, объясняя, что ее там ей угрожают и считают, называют ее нацисткой. Она вовсе не нацистка, она хотела местное население успокоить, да, таким образом. Она говорит, да у нас тут вообще никаких евреев нет, в Махачкале, там есть они, есть действительно еврейская диаспора в Дербенте, а в Махачкале у нас, в общем, и нет никаких евреев, поэтому, в общем, никому эти хорошие ребята, наверное, не навредили. Но почему я говорю, это не только логика та, которая связана там с жизнью и деятельностью российского государства, потому что там в Америке, ты попробуй там, условно говоря, угрожать полицейскому или еще что-нибудь сделать. Или вспомни там штурм Капитолия. Кстати, вот он же повторился, да, тут недавно там протестующие проникли в здание Конгресса, поэтому будем следить за второй частью этих приговоров. Одно дело, когда ты угрожаешь власти, а другое дело, когда ты там за палестинцев против евреев или там за тех же самых, не знаю, там, в поддержку вязания спицами, которые мы с тобой сегодня вспоминали. Это государство волнует в гораздо меньшей степени. Вот и все. Очень просто.
Это вполне понятно, да, потому что действия, как мы уже много раз говорили, действия протестующих в Дагестане, они вписываются в эту политику российских властей и практически не противоречат. Такая радикальная форма политики, да. Да, но когда в государстве позволяется, вот эти рамки убираются, сдерживающие людей, их агрессию, их вот эти внутренние какую-то злость, я не знаю, нетерпимость и так далее, невоспитанность, некультурность, происходят такие эксцессы, и они, естественно, очень, на мой взгляд, опасны для самой власти, потому что, опять же, это как зверь, которого воспитал дрессировщик, он может в какой-то момент накинуться на своего же хозяина. Мы это видели в истории не только нашего государства, таких примеров достаточно много. Что не думаешь? Что не накинется?
Что это угрожает, да, что это каким-то образом там угрожает власти или еще что-то. Ну, во-первых, многие наши с тобой эксперты говорили о том, что, в общем, это действительно были, конечно, элементы управления провокацией. Там тот же самый телеграм-канал «Утро Дагестан», который был заблокирован и так далее. Но это мы с тобой повторяемся. Давай просто дальше поедем. Мне кажется, что мы уже достаточно эту тему обсудили. Можно еще, наверное, сказать про...
Я просто скажу, Маш, я прошу прощения.
Лазара.
Да, я обязательно скажу. Просто, понимаешь, воспитывая агрессию и множи ее, эта агрессия, ну, собственно, она становится вне контроля.
Ну, почему? Ну почему? Вот у тебя есть, вот у тебя есть элементы агрессии, связанные с СВО. У нас не было войны. Потом Путин взял и решил и начал войну 24 февраля 2022 года. И чего?
Так, и
И что
какие
эта агрессия
последствия? Мы же с
направлена?
тобой
Ну
видели
какие
последствия.
последствия? А какие
Ну как, на
последствия? Пару
улицах
бабушек
российских
убили.
городов?
Ну и что? А какое
Ну
дело
как это,
Путину
ну и
до
что,
этого? Это
Маша,
что,
ну
угрожает
что
каким-то
значит, ну
образом
и что?
центральной власти? Да я тебе еще раз объясняю. Я же начала,
Выступление
я не
на
просто здесь
этнической
сижу для
основе.
того, чтобы говорить за все, выступать за все хорошее против всего плохого. Я тебе говорю, что власть, когда ты выступаешь против нее, ее это волнует. Она будет тебя гонять и наказывать по всей строгости. Когда ты выступаешь против бабушки, когда ты насилуешь девочку, или когда ты устраиваешь погромы в аэропорту антиеврейские, то власти на это наплевать. Потому что это с ее жизнедеятельностью никак не связано. Вот и вся разница.
Я тебе напомню, что бойцы ЧВК «Вагнер» пошли вооруженным мятежом на
Ну и
Москву.
где эти бойцы?
Но сейчас нет, сейчас вот
Я
где-то,
тебе,
да.
ты не
А
видишь
потом,
разницу между тем, что в одной
Нет,
ситуации сбивают
это все
самолет, а в
тенденция.
другой ситуации представители духовенства, спортсмены и прочие общественные деятели объединяются ради того, чтобы понять и простить.
Понятно же, почему они объединяются. Для того, чтобы успокоить этих людей, потому что они понимают угрозу,
То есть
исходящую от
одних
этой
мы просто
толпы.
успокаиваем, а в другом случае мы сбиваем самолет. Разница есть?
Ну, конечно, есть, потому
Очень
что те люди
хорошо.
пошли с
Давай
оружием на
дальше.
Москву.
Давай дальше.
Понимаешь?
Понимаю, давай дальше.
Хорошо. Главный раввин России Бер Лазар высказался об антисемитских беспорядках в регионе на Северном Кавказе. И вот что, ну, во-первых, он осудил, понятное дело, заявил, что произошедшее нельзя объяснить одним осуждением действий Израиля со стороны местных жителей. И я его цитирую дальше. Какое отношение к действиям Израиля имеют разграбление магазинов в Махачкалинском аэропорту и град камней в российских полицейских? Нет, тут не в Израиле дело и не в Ближнем Востоке. Там своих проблем хватает. Наши проблемы, похоже, это проблема воспитания. Что-то реально изменилось на Северном Кавказе и не в лучшую сторону. Он подчеркнул, что беспорядки в аэропорту не были изолированным инцидентом, да, и напомнил, что нападению также подвергся еврейский культурный центр в Нальчике, который, по словам Лазара, не имеет отношения к Израилю. Также гостиница в Хасавюрте из-за слухов, что там живут израильские беженцы, об этом мы тоже говорили. А в связи с этим раввин оспорил утверждение, что произошедшее не было связано с антисемитизмом. Он также добавил, что ожидает ответов от местных властей, правоохранительных органов, жителей, религиозных лидеров. И вот что он по этому поводу говорит. Могут ли мои соплеменники и единоверцы в этом регионе чувствовать себя в безопасности? Мне каждый день буквально сотни человек задают этот вопрос, и я, как духовный лидер общины, должен взять на себя ответственность за их судьбу. А для этого я должен понять, какая реально ведется работа по изоляции и ликвидации экстремистских сил в регионе. А пока он никаких ответов от представителей Северного Кавказа не получил и даже извинений ни от кого, как сказал Лазар.
А
Вот,
что делать с
собственно, так.
дагестанскими погромщиками? У нас был такой опрос, собственно, у нас больше 1500 голосов. Уже понять и простить, наказать по всей строгости закона. Ну, то же самое, что вчера. 91 на 9. 91% считает, что нужно наказать их по всей строгости закона. И 9% сейчас проголосовали за то, чтобы понять и простить этих людей. Собственно, как и призывают некоторые яркие общественные деятели и представители исламского духовенство. Ну, у нас, соответственно, мы можем еще несколько тем, хотя у нас времени уже нет. Я просто смотрю, у нас есть еще блок новостей по Израилю и по Украине. Давай тогда чуть позже. Я сейчас поприветствуем нашего гостя.
Да, к нам подключается Василий Власов, уже бывший депутат Госдумы 7 и 8 созывов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, ну, собственно, мы уже рассказывали, да, коротко вашу историю. Вас накануне лишили официального мандата депутата, вас и Вадима Белоусова еще, мы о нем тоже чуть попозже поговорим. Официальная причина – это, собственно, то, что вы не посещали те самые заседания, да, там более 60, по-моему, процентов этих заседаний вы не посетили по официальной версии. Василий, пожалуйста, вот вам слово, да, по этому поводу, а потом пойдем дальше обсуждать.
Людей читает СМИ и видит, что я не посещал заседания. Значит, что касается посещения заседаний Госдумы, в прошлом созыве 97% посещений, в этом созыве 98% посещений заседаний Государственной Думы. Помимо работы в регионе, которую я еженедельно проводил, выезжая в командировки и встречаясь с избирателями, Есть еще заседание комиссии по регламенту, в которой я состою. Так вот, заседание комиссии по регламенту в большинстве своих случаев проходило по формату дистанционному. Объясню. Награждение почетным знаком кого-то, выдача кому-то почетной грамоты или, например, выдача служебного жилья вновь избранному депутату на период его полномочий, эти вещи проходят через комиссию по регламенту. И понятное дело, что собирать депутатов ради того, чтобы принять решение по выдаче грамоты или выдаче почетному знаку кому-либо, ну, согласитесь, нелогично. И большинство таких решений проходило через голосование, причем аппарат комиссии так и писал. Значит, онлайн заседание комиссии или дистанционное заседание комиссии. Просим вас проголосовать по вопросу предоставления такому-то там за, против, воздержались. Значит, есть норма касательно того, что если член комиссии не исполняет, как там написано, по крайней мере, обязанности свои более 30 дней, то, соответственно, его можно поставить вопрос этот сначала перед комиссией по мандатным вопросам и комиссией по этике, и потом вынести на голосование на Госдуму. Значит, в понедельник мне, я разговаривал в четверг в прошлый с коллегой Пинским, спросил у него, будет ли заседание в ближайшее время. Он говорит, пока не знаю. Вот, соответственно, я говорю, я уеду в Петербург, там будет у меня встреча с Салимом, героем России, потерявшим две ноги и одну руку на СВО. И он передал мне достаточно много обращений от бойцов, бывших ЧВК «Вагнер», значит, чтобы им оказывать соответствующую помощь. Я спросил, я возвращаюсь в понедельник днем, будет ли заседание комиссии? Он говорит, пока не знаю. Потом я узнаю, что заседание комиссии было в понедельник в 10 утра, где было два вопроса.
Первый вопрос... Вы его пропустили.
Вот.
И да. Василий, и хорошо, я прошу прощения, у нас просто время очень быстро идет, чтобы мы успели с вами, да?
Я объясню вкратце. Значит, абсолютно надуманный предлог для того, чтобы активного депутата, который поднимает сложные вопросы и в закрытой части, и в закрытой части заседания, снять и лишить мандата. Мои коллеги не ходят на заседание Госдумы 7 месяцев. 7 месяцев.
Слушайте, вы такое ощущение, что вы там вообще сидите, ничего не делаете. Вы меня простите. Ну, расскажите про посещаемость, про то, как вы там голосуете за троих, там, соответственно.
Вот вы говорите про зал заседания. У меня посещаемость 97-98%.
А у остальных?
У остальных посещаемость 30, 50, 60. Но есть лазейка. Вот я, понимаете, может быть, нехороший юрист и бумагами не подстелился. А они подстеливаются бумагами, потому что есть норма, по которой депутат может брать отпуск за свой счет, потом больничный, а потом опять отпуск за свой счет, а потом опять больничный. Да, часть зарплаты он получать не будет, но он будет депутатом с неприкосновенностью и со всеми остальными благами. И если вы откроете голосование, есть официальный сайт Госдумы, можно зайти и посмотреть, вы можете открыть голосование депутатов Государственной Думы, возьмем даже фракцию ЛДПР, и вы увидите, что депутаты, некоторые, не голосуют с августа. С августа месяца не голосуют и не присутствуют на заседаниях. Я уж не говорю про те знаменитые видео, которые у вас, у коллег из прессы есть, когда бегает человек и нажимает на кнопки.
Ну вот, да. А какая зарплата сейчас у депутата, скажите, пожалуйста?
Была до 400 тысяч, доходила в зависимости от месяца.
То есть 400 тысяч, получают 450 человек. Вы говорите, что посещаемость у них под 30%. Ну, и занимаются в основном тем, что выдают почетные грамоты и, соответственно, принимают жилье торжественно друг у друга.
Депутаты — это только комиссия по регламенту, потому что депутаты в разных комиссиях состоят. Не могу, например, ничего плохого сказать про комитет по труду и соцзащиту. У них постоянно заседания, постоянно острые темы и вопросы. Я просто говорю о том, что нужно было вот конкретно по мне придумать предлог, как меня снять. Вот меня ставят в один ряд с Белоусовым. Белоусов обвинялся во взятке в 3,5 миллиарда рублей. Когда мы с него сняли сначала неприкосновенность, он выступал в Госдуме, он уехал за рубеж и находится в федеральном розыске. И вы
его
меня
приговорили
ставите...
к 10 годам колонии, да.
Да, понимаете?
За что вас реально выгнали тогда? Объясните.
Да. Вы говорите, что поднимаете острые вопросы. Да. Какие?
Значит, поднимал вопрос первое. Касательно семей мобилизованных. Потому что огромное количество женщин, жен мобилизованных, обращалось ко мне как депутату, к моим коллегам, касательно того, что мужья уходили на год служить, а по факту они служат до окончания СВО. Необходима была им помощь. Я постоянно поднимал вопрос, вы, наверное, знаете, что я, наверное, единственный депутат, который помогал реально ЧВК «Вагнер» и структурам с ним связанных. С точки зрения того, что сейчас, вот, допустим, большинство бойцов ЧВК «Вагнер» до сих пор не получили удостоверение ветерана боевых действий. То есть они, извините за выражение, будет сказано, без рук, без ног, а элементарно никаких благ не имеют. Они вынуждены каким-то образом пытаться получить эти удостоверения. Да, там комиссия говорит, что Минобороны, что выдают эти удостоверения. Значит, по моей информации, вот там из 100 заявок одобрили 9. То есть 90 заявка. То есть человек, представляете, воевал за свою страну, у него есть награды, но при этом он даже не ветеран, не участник боевых действий, никаких льгот нету. И вот он сейчас из горячих точек вернулся к себе домой, и он никто.
Василий, я правильно понимаю, что вы поддерживали вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер»?
Значит, я не поддерживал вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», и вчера, кстати, об этом сказал. Я, в отличие от всех депутатов Государственной Думы, которые ждали обращения президента, еще в 10 часов, в 8 утра выступил и сказал, что я сторонник того, чтобы, если есть какой-то конфликт между людьми, люди садились за стол переговоров и разговаривали. Я знаю очень много талантливых и толковых ребят в Минобороне, настоящих бойцов и героев. То же самое я знаю про ЧВК «Вагнер». И я был сторонником того, вы можете мое видео посмотреть на моем телеграм-канале, в 8 утра еще до всех событий, я выложил, значит, видео, где считал, что Сергей Кужугетович Шойгу и Евгений Викторович Пригожин должны сесть за стол переговоров и разобраться. Mm-hmm. После этого у меня были обыски в моей приемной, у единственного депутата Госдумы. Потому что в моей приемной депутата Госдумы можно было записаться в ЧВК «Вагнер» и отправиться на фронт. Это была одна из приемных, помимо mm-hmm. депутатской приемной, еще и ЧВК «Вагнер».
Скажите, а какова ваша версия гибели с Евгением Пригожиным?
Понимаете, я, если честно, узнаю очень много различных и видеокадров, и фотографий, и доводов. Но учитывая, что не всегда им можно верить, я до сих пор, так как там не был на месте, и, если честно, тел не видел, и не видел, скажем так, останков самолета, у меня, к сожалению, нету версии никакой. Объясню, почему.
Как это предположения какие-то, собственно. Вы же говорите, вы же видите, да, вот вы только что говорили, что не выдают, значит, там ветеранам ЧВК «Вагнер» билеты, да, не присваивают какие-то статусы, вас там, против вас какие-то репрессии развернули, потому что вы, собственно, были как-то связаны с этим ЧВК. Сейчас вы говорите, что у вас нет никакой версии, ну как это?
Я объясню просто свою позицию. Вот смотрите, много различных телеграм-каналов высказывало версии, что это прилетела какая-то ракета, что это взорвался там какой-то холодильник, что это что-то принесли какие-то бутылки вина на борт, что это они, значит, по официальной версии, которая была высказана, по крайней мере, еще пока не Следственным комитетом, но нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, что, значит, имела место детонация гранат. Значит, никаких тестов на алкоголь и наркотики сделано не было, хотя, насколько я понимаю, всегда это происходит, это штатная процедура опознания там и вот этих всех моментов. Вот. То есть непонятно до сих пор, вот когда будет официальная версия Следственного комитета, будет понятно. Но просто про СМИ. Вот вчера топ-5 новостей того же Яндекса, в топ-5 новостей Яндекса вошло то, что сын Пригожина, Павел Пригожин, возглавил ЧВК «Вагнер». Значит, абсолютная ложь и неправда, но из-за того, что тема хайповая, тема популярная, она даже в топ Яндекса вошла.
Ой, слушайте, черт с ним, с топом Яндекса, они уже давным-давно эти новости снесли, перенесли и там изменили алгоритмы. А что, подождите, а что неправда? Это неправда, что он стал руководителем?
Нет, неправда.
А что, правда? То есть это просто утка?
Это утка, то, что Павел Пригожин возглавил ЧВК «Вагнер», это утка.
Но, а видите, что делает Павел Пригожин? Вы знакомы с ним лично?
Да, мы с ним встречались, причем встречались после нескольких дней, сразу после смерти отца. Я ему предложил определенные меры поддержки работы, будучи депутатом Государственной Думы, как дальше двигать всю эту ситуацию, потому что многие не обращают внимания, да, на вот эту историю с бойцами ЧВК «Вагнер», которые на сегодняшний момент, часть из них находится в Африке, часть из них находится в Белоруссии, помогает и обучает.
Значит, а в чем проблема-то с ними? А что, ну, хорошо или плохо? В зависимости от того, как вы относитесь к их деятельности. Мне кажется, что они убийцы, но это, в общем, я не буду с вами сейчас спорить. Но работают. И чего?
С точки зрения, значит, обеспечения. Давайте так. Все вопросы финансовые, все вопросы поддержки закрывал всегда Евгений Викторович до августа этого года.
Ну, а деньги-то кто давал Евгению Викторовичу?
Ну, это вопрос...
Газель с 4 миллиардами налом.
Это вопрос его бизнеса и заработка. Я говорю про то, что сейчас этого человека нет. Uh-huh. И огромное количество ребят, патриотов своей страны, uh-huh. которые в разных частях не только России, в разных частях мира, в ближайшее время могут остаться без заработной платы. Куда они пойдут и чем они будут заниматься?
Пойдут вон, в страну поднимать. Поля это пахать. Очень а хорошо. Что для них? Работы нету, что ли?
Есть интересы у России, вот конкретно, допустим, если мы говорим про ЧВК «Вагнер», интересы в Африке, интересы в каких-то других странах. Если мы
говорим, интересы внутри России есть? Скажите, пожалуйста, у вас, у депутатов.
Но необходимо понимать, что люди умеют. Понимаете? Еще раз говорю. Mm-hmm. Если человек долгое время находится на фронте, он умеет воевать, он профессионал, он прошел Бахмутскую мясорубку, он прошел и награжден огромным количеством военных наград. Вы предлагаете ему пойти в Дикси работать продавцом?
Так, может быть, вы предлагаете устроить еще парочку маленьких победоносных войн, чтобы у этих парней была работа? Потому что они хорошо умеют убивать мирных людей в других странах.
Причем здесь, во-первых, убийство мирных людей и задачи, которые им ставит государство. Еще раз
говорю. А это не государство, это частная военная компания, насколько я понимаю. Почему государство ставит ей задачи?
Не будем передергивать, объясню почему.
Я не передергиваю.
Конкретно по частной военной компании «Вагнер» перед ними была поставлена задача конкретно по Артемовску или по Бахмуту. Была такая задача? Была.
Президентом. У нас наемничество еще было запрещено, и «Вагнер» был вне закона, когда их уничтожали в Сирии, после чего стало известно об их существовании.
Послушайте, наемничество – это один разговор. Мы в государственной...
Почему? Статья.
Я был депутатом Государственной Думы, этот вопрос поднимали. Если честно, я был за то, чтобы это определенным образом было легализовано, потому что нет никаких гарантий у человека, вот как в случае с Евгением Викторовичем получилось. Не стал Евгений Викторович, и люди остались без зарплаты, без рук, без ног, без протезов. Слава богу, все эти вопросы по протезам решились, но то, что касается пандусов, то, что касается помощи дополнительной, это все, получается, упало там на плечи государства. Регионы не всегда, учитывая, что у них никакого статуса нет, им это предоставляют. Одно дело, человек в Минобороне пошел служить, да, и стал ветераном, участником боевых действий с соответствующими льготами. И совершенно другое, когда у человека никаких этих льгот нет, он приходит, ему говорят, да ты ноги отморозил, наверное. Понимаете?
Ну, понимаем, да. Слушайте, тут очень-очень много вопросов. Ну, это к вам вопрос, собственно, если вы ходили на заседание Госдумы, у вас было достаточно времени, чтобы легализовать это ЧВК, тем более, что действительно оно существует, судя по всему, там с начала 10-х годов или с середины, как минимум. Ну, вот, соответственно, если вы не выполнили эту работу, то с кого спросить?
Скажите, пожалуйста, вас как зовут?
Мария.
Мария, знаете, вот мне кажется, перед тем, как такие вопросы задавать, вы можете взять мой телеграм-канал «Честный Власов» и пролистать на несколько месяцев назад. Первое.
Лет. Я бы интересовала на несколько лет назад, чтобы докопаться до истоков.
Просто ситуацию. Если бы все решалось одним депутатом Власовым, то это было бы прекрасно. Потому что я бы вносил бы законопроект, он бы тут же принимался, тут же без даже каких-либо комитетов эти решения бы принимались. Но парламент у нас представлен 450 депутатами. И они все состоят в разных комитетах и комиссиях в том числе. И вопросы касательно ЧВК «Вагнер», и конкретно, в том числе, вопросов касательно материального обеспечения и различных благ ставил, наверное, один я, но еще пару коллег, которые быстро, скажем,
перестали делать. Можно, если позвольте, несколько вопросов я вам прочитаю?
Да, конечно. Чата.
Значит, очень много вопросов, связанных с вашей дальнейшей деятельностью. Многие пишут о том, что вы поддерживаете ЧВК и поддерживаете военные действия на территории Украины. И спрашивают вас, есть ли планы отправиться добровольцем, почему до сих пор не на фронте и прочее. Я, извините, нет. Тут никакого сарказма нет, я читаю то, о чем спрашивают люди.
А что извините тут? Вот прямой вопрос. Вот вы, Василий, вот вы, как бывший депутат Госдумы, ваши коллеги, власти российские, сейчас отправляют огромное количество людей на поле боевых действий. Вы там рассуждаете, сидите в тепле и уюте. Вы готовы туда поехать?
Это очень хороший вопрос. Я был и помогал достаточно много гуманитарной помощи. Я в Авдеевку ездил, в ДНР, и в ЛНР. И основная задача, понимаете, вот можно таким образом рассуждать, что все должны сейчас все бросить и, соответственно, не выполнять никаких задач по своим направлениям и, значит, сидеть и работать непосредственно на передовой. Я, как человек, который создал общественную организацию, значит, справедливость, Родина и Отечество. Я считаю, что у нас фонд и общественная организация достаточно много помогает, в том числе и семьям мобилизованных, и семьям бойцов ЧВК «Вагнер», и конкретно бойцам ЧВК «Вагнер», которые сейчас являются ветеранами и находятся, значит, по регионам и домам. Я такой определенный рупор проблем, которые у этих бойцов существуют. Я, пожалуйста, в ближайшее время рассмотрю такую возможность, чтобы поехать туда и помогать. Но еще раз подчеркиваю, есть разные люди, и кто-то выбирает пример работы непосредственно на передовой, кто-то выбирает пример работы в тылу. В тылу есть проблемы. И я эти проблемы старался...
Василий, выбирает? Поехать. Да. Подождите, секунду. Так. Я напомню, да, в России прошла мобилизация, людей насильно отправляли туда, в том числе молодых ребят.
Айдар,
то, что сегодня происходит, какая вам разница? То, что сегодня происходит там, на ваш взгляд, это вообще как отразится на нашей стране?
Вопрос в том, что там происходит сейчас, я просто не понял. Вы говорите о том, что вот там происходят сейчас такие события. Еще раз подчеркиваю, мы проводим специальную военную операцию. Правильно? Президент подписал указ и о мобилизации частичной. И касательно того, какие действия, он в принципе обозначил в своем выступлении, какие действия российская армия будет производить на оккупированных территориях, значит, Украиной, в непосредственно, значит, украинский регион. Значит, ситуация в чем? Достаточно просто сейчас вот с вашей стороны задавать такие вопросы, тем самым пытаясь меня вывести на какой-то разговор, как вы думаете, что я там его испугаюсь или не буду о чем-то говорить. Я буду об этом говорить, потому что я был в том числе...
Говорите, пожалуйста, я не хочу вас пугать, Василий, у меня не было такой цели. Я от вас как раз ответа хочу добиться. Давайте вот просто, опять же, вопросы из чата, да, я тут смотрю. Вы знаете, вот в связи с тем, что сейчас происходит в Украине, скажите, Россия вот стала лучше в нашей стране? Чего добилась наша страна, проводя эту специальную военную операцию, как вы ее называете?
Специальную военную операцию обозначил президент.
Нет, я вот как депутат, подождите, ну, депутат. Ладно. Вот депутат, да, вы, вот ваше мнение, пожалуйста.
Специальную военную операцию. Достаточно много моментов, которые, с одной стороны, должны были бы сделать Россию слабее, по факту делают ее не слабее, а сильнее. Ну, например, давайте начнем с того, что достаточно много производств, которые на протяжении долгого времени, там, середины, значит, конца 90-х, середины 2000-х, мягко говоря, не совсем развивалось, мы сейчас абсолютно перестраиваем и выходим на производство там, ну, с достаточно большой частью отечественных комплектующих. Это первая история. Вторая история.
Для этого необходимы были боевые действия? То есть вы сейчас считаете, что это результат, положительный результат именно боевых действий, правильно? Пусть по-другому это нельзя было этого добиться.
Вы конкретный вопрос мне задали буквально минуту назад. Какой?
Да.
Вы мне спросили, стало ли лучше
что в России? Получила, да, после начала боевых действий. Что получила Россия, начав боевые действия?
конкретно за экономику есть определенные изменения. И изменения касательно в том числе большей поддержки отечественных производств. Правильно? Правильно.
Ну, то, что... Неправильно, конечно. Ну ладно, окей, хорошо.
Послушайте, еще раз я вам говорю. Значит, то, что касается того, что под санкциями, под какими-то, значит, ограничениями пытались нас полностью задавить, полностью уничтожить экономику, говоря, что у нас будет там на улицах 90-е и какие-то сумасшедшие проблемы. Понятное дело, мы сейчас страна, которая находится под самым большим количеством санкций в мире. Почему? Потому что мы проводим специальную военную операцию, потому что мы не стали оставлять людей, русских людей в Донбассе, в Луганске, мы не стали оставлять русских людей в Крыму. Вы там были? Вы были в ЛНР? Вот конкретно вы?
Нет, я не собираюсь. Нет.
Да, понимаете, а ваш
коллег... И не поеду. Никогда туда не поеду.
То есть вам плевать на тех людей, которые...
Зато я была в Запорожье. А в Запорожье вы что забыли? А в Харькове вы что забыли? Слушайте, давайте, можно я просто, чтобы мы сейчас действительно до основ не докапывались, вы уже не депутат Государственной Думы. Значит, вы собираетесь заниматься, вы сказали, организацией. Это что? Это благотворительная деятельность? И кто вас финансирует?
Общественная организация. Ну, кстати, две общественные организации. Вторая общественная организация есть Родина. Значит, в основном второй будем заниматься. Объясню, чем. Значит, достаточно большое количество бойцов и добровольцев, которые после того, как возвращаются с фронта, необходима им поддержка. И поддержка эта не заключается только в тех нормах и определенных благах, которые им правительство предоставляет. Пандус установить.
Ну, про пандусы мы уже поняли. А кто вас финансирует, простите, если вы больше не депутат вообще? Какая у вас схема?
Да, есть определенные собственные средства, которые я буду туда направлять. Потом.
То есть вы будете сами спонсировать деятельность этой организации?
Никто не отменяет помощь моих коллег-депутатов Государственной Думы, с которыми у меня со многими прекрасные отношения. И если поступает запрос касательно установки пандуса, это не всегда личные средства, а в том числе и средства бюджета региона и поселения, где, значит, этот человек нуждается в помощи. То есть это написание запроса в администрацию, контроль его, чтобы человек получил то, в чем он нуждается. И основная задача в этом, понимаете, основная задача в помощи людям, которые, отдав свой долг своей стране, возвращаются домой и сталкиваются с определенными проблемами. Вот чтобы эти проблемы решать, я буду этим заниматься.
Тут еще два вопроса из чата, если позволите, касающиеся вас лично. Во-первых, вас спрашивают, какие отношения у вас сейчас, ну, собственно, если вы можете немного рассказать про прошлое, и как сейчас, какие отношения у вас с Юрием Хованским?
С Юрием общаемся, иногда списываемся. Он сейчас в Сербии, насколько я знаю, находится. Я помогал ему очень много. Вы можете у него это лично спросить, он скажет, что... Когда вот это было, я считаю, абсолютно неправомерное и несправедливое его преследование за вот эту песню, может быть, она не совсем хорошая, но если следовать букве закона, значит, определенный срок возбуждения уголовного дела на то время уже прошел. Так вот, я ездил к нему много раз в СИЗО и в разные места, то есть непосредственно, когда он еще был в крестах, до этого там в распределительном пункте. Ну, в общем, много помогал, и на суд ездил несколько раз. У меня нормальные с ним отношения. Еще раз подчеркиваю, я его знаю как достаточно талантливого человека, который по объективным причинам, учитывая, что человек в этом плане достаточно умный, талантливый и при этом, конечно, имеет определенные проблемы со здоровьем, я ему помогал.
А сейчас вы дружите?
Да, мы хорошо общаемся.
А еще один вопрос из чата, если позволите, вас спрашивают про ваши отношения с Владимиром Жириновским и правда ли, что ваши позиции сильно пошатнулись после его смерти?
Знаете, мне кажется, что позиции любого члена ЛДПР пошатнулись после ухода из жизни Владимира Вольфовича Жириновского. Потому что человек, который тянул партию на себе, он принимал все решения, он выступал. Жириновский, ЛДПР. Одно из предложений, которое очень не устраивало нынешнее руководство партии, которое я поддерживаю, и, кстати, до сих пор этот законопроект, он будет когда-либо рассмотрен, потому что он был внесен.
Потом, вас выгнали, а вы поддерживаете?
Леонид Эдуардович попросил всех отозвать подписи, но я отказался отзывать свою подпись под законопроектом, который дает возможность политическим партиям использовать в своем наименовании фамилию, имя, отчество какого-либо человека. Вот. Была инициатива у коллег использовать, чтобы партия ЛДПР стала партией Владимира Вольфовича Жириновского. Но это, видно, какая-то ревность, и нынешнему руководству партии это не особо нравится. То, что касается пошатнулись позиции, понимаете, я вчера на вот закрытой части выступал на эту тему и сказал, что Владимир Вольфович, находясь в больнице, мы с ним созванивались, и он видел меня в качестве руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе.
Как интересно.
А вы можете также зайти в телеграм-канал «Честный Власов», и аудио там есть. Да. Посмотрите историю. Значит, естественно, это не понравилось нынешнему руководству. Вот. И, соответственно, всеми способами, ну вот, видно, один из способов явился именно такой.
Через он вас опередил-то? Почему не вы в итоге? У вас было какое-то принципиальное соперничество со Слуцким, и поэтому он вас выгнал сейчас?
У меня, во-первых, меньше ресурсов, чем у него, объективно. Он человек, который свою политику проводит с точки зрения консультаций и советов со многими коллегами постарше. Я всегда стараюсь стоять в первую очередь на страже интересов избирателей и членов партии. Значит, была конкуренция у него с коллегой Шериным на съезде, которого сразу же исключили из партии. Чуть ли не на следующий день. Значит, была история, связанная с конфликтами внутри партии, но этот вопрос, мне кажется, лучше у Леонида Эдуардовича уточнить. Я Леониду Эдуардовичу сказал, что я буду в первую очередь работать так, как я считаю нужным, и помогать избирателям, и поднимать острые вопросы, даже если его кто-то просит и набирает ему, значит, чтобы там Власов подуспокоился. Я не такой человек, который вот отступает. Понятное дело, что всегда, если ты о чем-то говоришь, то необходимо информацию проверять и перепроверять, чтобы не было никаких, скажем так, никакой лжи и поклепов определенных. Еще раз подчеркиваю, я считаю, что вот за время работы депутата Государственной Думы я руководствовался всегда одним принципом, лозунгом, я заканчиваю, Владимира Вольфовича Жириновского: «Не врать и не бояться». Вот вы не найдете историю, где я где-то предал своих избирателей или предал людей, которые ко мне обратились за помощью. Умолчал, замолчал или ушел. Вопрос был ко мне сложный, который я решал, пытался решить, касательно обращений жен мобилизованных, касательно непредоставления отпусков, касательно непредоставления, значит, там определенных бытовых вещей, в том числе касательно сроков нахождения на передовой. Этот вопрос я пытался решать. И Картополу, председателю комитета, хотел из
Картополы проводить. Ну, просто вы уже вот, да, и про пандусы мы уже тоже поняли. Скажите, да. А правильно я понимаю, что вы больше не депутат, но членом партии ЛДПР вы остаетесь?
Членом партии ЛДПР я остаюсь. Я думаю, что не особо долго, потому что, скорее всего, в ближайшее время меня исключат. Хотя я даже не просто как член, я остаюсь как член Высшего совета ЛДПР. Но скорее за мою позицию меня в ближайшее время исключат. Я, в принципе, к этому готов, сразу скажу. Я не очень буду этому рад, потому что принимал меня в партию Владимир Вольфович Жириновский, вот, а исключает не он. Ну, так как вот такая история, живу и работал все это время по заветам и нормам, которые он партию привнес.
Ну, у вас какая-то важдистская партия. Ну, собственно, она такой всегда и была. А у меня вопрос. Подождите секундочку. Если вы остаетесь членом партии, тем более Высшего Совета, а какая позиция у ЛДПР? Можете что-нибудь рассказать по выборам в 2024 году? Будете ли вы поддерживать Путина или выдвинете своего кандидата?
Партия этот вопрос не обсуждала. Почему? Я думаю, что... Ну, потому что он не обсуждался еще.
А это не партия? А, еще рано вы хотите сказать?
Потому что, вот, по крайней мере, на тех мероприятиях, на которых я присутствовал, за другие не могу сказать. Ну, может, меня не приглашают. Значит, вопрос вот этот не обсуждался.
А вот. Может, сайтами какие-нибудь владеете?
Нет.
Может, слухи какие-нибудь ходят?
Я не тот человек, который допущен в ближайшие там последние несколько месяцев, уж тем более там, год до, скажем так, закрытых совещаний партийных, несмотря на то, что член Высшего Совета. Значит, так как меня считают токсичным и человеком, который слишком такой, может быть, агрессивный и правдоруб, лучше мне держаться подальше. Вот, соответственно, позицию приняло, видно, руководство партии такое, вот, и искало повод для того, чтобы как-то со мной расправиться, и, в принципе, нашла. Еще раз говорю, вот все, если вы пролистаете опять в третий раз мы в разговоре возвращаемся к телеграм-каналу «Честный Власов», вы там найдете, поверьте, много запросов, которые, я считаю, другие коллеги не могли направить, а я направил. И как бы я руководствовался каким-то больше совестью, нежели политически.
Василий, а можно, да, вот вопрос, у нас просто время вышло, последний вопрос. Последний вопрос, если можно очень коротко. Вот если вас так легко могут лишить мандата депутата Госдумы, просто, как вы говорите, за неудобные вопросы, не возникает ли у вас все-таки сомнения, что что-то не так с политической системой, вот вам так не кажется?
Я вам скажу, что мне не нравится одна ситуация, и я считаю, что она достаточно такая, во главе угла, скажем так, стоит. Это вопрос того, что люди, которые поднимают важные темы и которые реально работают, они становятся определенным образом там, не совсем угодными. И коллеги, которые по 7 месяцев отсутствуют, и не ходят на пленарные заседания. Они сегодня не ходят, понимаете? Но они будут награждаться наградами, им будут выдаваться всякие грамоты, и никто на это обращать внимания не будет. Я служил депутатом Госдумы 7 лет. И за эти 7 лет я считаю, что я нигде не дал слабину. Я везде старался всегда в первую очередь стоять на интересах избирателей. Даже если это кому-то не нравилось. Я за это поплатился.
Я про политсистему спросил, Василий, вы уже уходите куда-то в дебри.
Я считаю, что депутаты и сенаторы должны людьми выбираться, понимаете, а не тем, кто в каком регионе кого поставил.
Ну, а вы вот по спискам прошли в Думу-то?
По спискам.
Вы же по спискам.
Ну, понимаете, оппозиционному депутату пройти в одномандатном округе почти невозможно.
Ну, тем не менее, вы киваете на людей. Вас могли включить в список, совершенно следуя другой логике, чем то, что за вас проголосовал ваш избиратель.
Остует у нас партийная система 50 на 50. Вот будет.
Ну да, я в курсе. Но просто будет, вы так усиленно к этому апеллируете, что это звучит немного странно.
Все. Спасибо большое. Василий, огромное спасибо. Да, Василий Власов, экс-депутат Госдумы, был с нами на связи. Мы обсуждали лишение его мандата.
Давайте к Израилю обратимся. Да, у нас есть несколько новостей. Мы ждем, когда к нам подключится наша коллега Ольга Бычкова, которая вчера была у нас в эфире. Вот она сегодня вчера же отправилась смотреть эти кадры с нательных камер террористов, которые 7 октября атаковали Израиль. Вот, соответственно, мы ждем, она совсем скоро к нам присоединится. Давай скажем несколько слов по новостям. Ну, во-первых, действительно открыли Рафах, этот единственный переход на границе Газы и Египта. В южной части, который в южной части сектора, насколько я понимаю, там были освобождены в итоге, удалось выйти, покинуть сектор Газа через Рафах некоторому количеству обладателей иностранных паспортов. Насколько я понимаю, там первыми пошли американцы и британцы, и плюс тяжело раненые палестинцы в количестве там плюс-минус 80 человек. Да, все верно? Ничего не набрала?
Да, это так. С машины скорой помощи заехали со стороны Египта, они забрали тяжело раненых людей, и, собственно, и иностранцев тоже. Но ты знаешь, я что заметил? В этих списках, которые, по-моему, Хамас представил, граждан, да, какие, граждане каких стран могут выехать, собственно, оттуда, там не было России.
А где россияне-то? Подожди, вон делегация приезжала в Москву, мы там с ними дружим, руки им пожимаем, принимаем их.
Вот где?
Мы, я имею в виду российская власть. Соответственно, в списках людей, которым удалось покинуть сектор Газа, там российских граждан нету. По некоторым оценкам, около 600 человек граждан России находятся на территории сектора. Ну и плюс есть вот эти 8 фамилий, да, или сколько их там, которые якобы сотрудники службы внешней разведки. Ну, а их об их судьбе ничего не известно. Ольга Бычкова к нам присоединяется, наш коллега. Оль, привет.
Да, привет, доброе утро. А я сегодня видела, вчера, вернее, вечером я видела в израильских телеграм-каналах сообщение, не знаю, не могу ничего сказать по поводу его достоверности, конечно, что Хамас якобы обсуждает возможность отпустить российских граждан из Газы, то ли из числа пленных, то ли из числа тех, кто там находился до этого, при условии, что Россия будет поставлять якобы Хамасу какое-то оружие. Вот такое вот было, такое было сообщение.
Ну, а что бы не поторговаться-то? Вполне в логике действия этой организации террористической.
Ну, в общем, да, если ты пьешь с ворами, типа, вот mm-hmm. и по тексту, mm-hmm. да, конечно.
Да, и далее по тексту, да. Оль, расскажи, пожалуйста, собственно, состоялось ли твое знакомство с этими кадрами, с нательных камер террористов, как это было организовано и что ты увидел?
Да, это было вчера, я была вчера на севере Тель-Авива, на военной базе, где для журналистов был организован вот такой вот просмотр, ну и встреча с представителями армии в связи с последствиями событий 7 октября. Надо сказать, что вот, это вот этот фильм, он уже известен, более или менее такой 40-минутный монтаж видеоматериалов, которые были сделаны, которые были собраны и с нательных камер террористов, которые были уничтожены, или, например, это то, что они разместили сами потом в своих социальных сетях. Также это материалы, которые были найдены в мобильных устройствах жертв. Также это материалы, видео, которые были взяты с уличных камер вокруг кибуцев, где было это нападение. Вот все вот это вот вместе. Плюс там есть еще какое-то количество аудиоматериалов, где террористы звонят своим родственникам и рассказывают, сколько человек они только что убили, и как они должны, и родственники ими страшно гордиться. Вот это вот все вместе, из всего из этого сделан 43-минутный фильм, который уже, ну, то есть даже это нельзя назвать фильмом, это такой вот, такая компиляция вот этих всех материалов, которые уже какое-то время показывают журналистам в закрытом режиме, иностранным дипломатам, кому-то еще. Я слышала, что в Нью-Йорке тоже был организован такой показ. Но условия этого показа состоят в том, что его нельзя, это все нельзя цитировать и перепощивать. Цитировать не словесно, а визуально, в смысле. Потому что есть решение, что государство и армии, что этот фильм, буквально это так говорится, запрещен к показу. То есть это значит, что вы туда приходите, у вас забирают мобильный телефон, через 40 минут, когда заканчивается кино, вам тут же его возвращают. Связано это с тем, что Израиль, как государство, принимающее решение, не может согласиться с тем, что чувства людей, которые увидят своих родственников, например, на экране, будут как-то оскорблены, или, например, заложники, которые когда-нибудь выйдут, дай бог, из этого плена, они будут недовольны тем, что они там где-нибудь промелькнули на этих кадрах в каком-то неподобающем виде, потому что там, конечно, то, что там делают с людьми на экране террористы, это пересказать словами невозможно совершенно. Короче говоря, решение заключается в том, что рассказывать об этом можно, показывать в закрытом режиме показывают, но публиковать эти кадры, показывать целиком этот фильм публике, сейчас Израиль решил этого не делать. Вот по этическим соображениям. Честно говоря, мы вчера говорили об этом много с коллегами. Я, например, не уверена, правильно это или нет, потому что, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что да, действительно нужно уважительно относиться к чувствам людей, и не знаю, что должны чувствовать люди, которые видят вот просто на экране, как убивают там их близкого человека, с одной стороны. С другой стороны, когда ты это все смотришь, то, в общем, ну, не знаю, никаких вопросов даже у людей, которые ходят с флагами Free Palestine по Европе, не должно оставаться. Потому что очевидно, что это абсолютно бандитское нападение людей в военной форме, прекрасно экипированных, там видно, просто они делают селфи, например, на фоне горящих автомобилей, горящих домов или убитых людей. И там хорошо видно этих людей, которые пришли. То есть это люди в форме, это люди очень хорошо подготовленные, как видно, по крайней мере, этой задаче. Это люди, экипированные нательными камерами, фонариками, которые установлены на голове, какими-то всевозможными там штуками, которыми обвешиваются солдаты, бронежилеты, каски, автоматическое оружие. Все вот это вот у них есть в руках. Это нападение военизированного формирования, фактически армии, на мирных людей, потому что люди, которых там показывают, вот они просто идут и расстреливают просто всех подряд, все, что они видят. Вот собака выбежала навстречу в кибуце, застрелили собаку. Высунулась женщина там откуда-нибудь из окна, застрелили женщину, увидели человека в машине, застрелили человека в машине и так далее. И такого очень много.
Ой, поэтому... можно, извини, что я тебя перебиваю, да, у нас не так много времени. Давайте голосование запустим. Саш, да. Лукьянов, если ты слышишь меня, помоги нам, пожалуйста, запустить голосование. Считаете ли вы, что эти кадры нужно показать всем? Ну, вот посмотрим, что думает наша аудитория. Да, нет.
Я бы не смогла ответить на этот вопрос. Я думаю, что скорее да, но у меня есть большие сомнения на этот счет тоже. Посмотрим, да, что скажут зрители.
Ну, сложно, смотри, ужасно представить, же, наверное же, этот этический вопрос можно решить там при помощи монтажа, при помощи блера и так далее. Если речь идет только о тех чувствах родственников, которых это может коснуться, то мы понимаем, что это там относительно небольшое количество людей по сравнению с теми,
ну, кто как должны... сказать, 1500 человек почти убили.
Ну, там же не 1500 в этом видео, там же, наверное...
Не видно, да, есть. Конечно, но там очень много. Ну, там заблюрено, например, там есть снимки и видео, например, в большом количестве детей и маленьких детей, которые прямо в кроватях лежат в пижамах с Микки Маусами, и они все в крови, они застрелены. Или там каких-то юных девушек, которые тоже брошены где-то в кучу. Там вот их лица закрыты. Я не знаю, там, кто это сделал. Я думаю, что это сделали все-таки те, кто монтировал это кино, потому что там много таких кадров. Лица остальных людей, других людей не закрыты. Ну и потом, ты понимаешь, там, например, виден быт этих людей в кибуцах убитых. Вот люди заходят в квартиру, а там вот квартира. Ну как люди живут, да, вот тут тебе диван, там тут тебе детская комната, тут тебе там стол обеденный, вот тут вот они сидят. Тут что-то. Ну, ты представляешь, как на это смотреть? Я нет, честно говоря. Ну, не знаю, но с другой
стороны... Ну, из нас троих ты единственная, кто это видел. Да, из нашей. И плюс там 10 тысяч человек, которые нас сейчас смотрят.
Извини?
Я говорю, ты говоришь, я не знаю, как на это смотреть, но при этом ты единственный человек вот из нас троих и еще из 10 тысяч, которые нас сейчас смотрят. Кто это видел?
Ну, не знаю, наверное, да. Но уже какое-то количество людей, я говорю, это посмотрели, но, конечно, это может быть десятки или там сотни, предположим, не будет.
Оля, знаешь, у меня такой вопрос. Вот эти камеры, собственно, нательные, как ты думаешь, для чего? То есть почему они это снимали?
Ты знаешь, почему они это снимали, это понятно, потому что у многих военных, солдат, спецназовцев в разных странах, в армиях разных стран есть нательные камеры, они снимают все, что происходит, для того, чтобы потом можно было фиксировать события, ну или, может быть, для того, чтобы там их командиры на базе видели, что происходит. Это как бы обычное дело для современных военных действий. И армия Хамаса в этом смысле не отличается, потому что это не просто шайка бандитов, это именно хорошо подготовленная, экипированная, недешево, наверное, экипированная армия. Другой вопрос, почему они все это потом, например, выкладывали в социальные сети, потому что, ладно, видео с собственной камеры, они запланировали военную операцию, они ее осуществляют как военные, в том числе с видеонаблюдением, это понятно. Но потом же они все это выкладывают, понимаешь? Потом они, например, звонят своим родителям, там было такое видео, И человек звонит и говорит, не видео, а аудио. Человек звонит и абсолютно ненормальным таким вот истерично восторженным криком кричит: «Мама, я убил 10 человек, папа, гордись мной, расскажи всем, открой WhatsApp, я там положил видео, как я убиваю 10 человек, гордись мной». И там родители ему отвечают, или там мама кричит: «Как? Неужели ты это сделал? Вот это вот все».
Молодец в этом смысле, да? Молодец в этом смысле.
В этом смысле молодец, да, герой, крутяк. И вот это вот, понимаешь, вот с одной стороны эти люди говорят, мы типа защищаем свободную Палестину и всякое такое. А с другой стороны, они сами выкладывают видео или аудио или материалы того, как они убивают мирных людей, как они убивают мирных детей. Вот это вот я не понимаю, да, понимаешь? Вот это вот очень странно, конечно. А то, что они экипированы прекрасно...
Эфиры. Да, они же вели прямые эфиры.
Да, конечно. Это еще, я боюсь, даже то, что вот было показано в этом фильме, я боюсь, это еще не самое страшное, потому что говорят, что это примерно 10% того видео и тех материалов, которые вообще на самом деле есть. И... В общем, понятно, на что они тратили все эти деньги, к сожалению, и миллионы, и миллиарды, которые им переводили в качестве финансовой помощи Запада. Вот на вот это, вот на всю вот на эту экипировку, на эти ракеты, на рытье этих тоннелей.
Давайте итоги голосования посмотрим. Считаете ли вы, что эти кадры должны показать всем? Ну, я проголосую «да», я так считаю. 73% считают «да», что эти кадры нужно показать всем. 27% считают, что этого делать нельзя. Вот такое вот, вот такие у нас результаты голосования.
Тут пишут, поэтому Израиль проигрывает информационную войну, собственно, потому что не публикует эти видео. Наверное, доля правды в этом есть.
Доля правды в этом есть. Израиль, очевидно, не выигрывал, как минимум, эту информационную войну. Сейчас, мне кажется, есть какие-то изменения и какие-то есть какое-то понимание того, что с этим нужно делать. Ну, с другой стороны, информационная война — это не только публикация этих материалов, это как бы еще много других разных действий, которые тоже нужно делать. И смысл их, конечно, заключается не в том, чтобы выигрывать эту войну там по очкам и по количеству выигранных раундов, а чтобы просто, чтобы было понятно, что на самом деле происходит, потому что это реально война с террористической армией, и тут никак по-другому это не назовешь. Это именно война с теми, кто убивает людей и детей, потому что, ну, черт побери, понимаешь, там они не просто их убивали, там просто я видела эти кадры, когда, например, бьют, я не знаю, там палкой по голове трупа солдата, или там обезглавленные трупы в больших количествах, или обгоревшие, вот просто лежат обгоревшие вот эти вот человеческие тела. Чем это еще объяснить, кроме садизма, я не знаю.
Спасибо большое. Ольга Бычкова, наша коллега из Израиля,
спасибо.
На связи.
Спасибо,
да, вам. Спасибо тебе за твое личное мужество, что ты нашла все силы это посмотреть.
Ну, я-то что? Да, спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Оля.
И береги себя, это... самое главное. Да, да, ты знаешь, пока у нас есть несколько минут, я напомню, 73% считают, что это надо эти кадры показать. Ну, опять же, да, если возвращаться к этическому моменту, там это действительно может задеть родственников этих погибших, но есть все остальные люди, да, которые, в общем, считают, что они имеют право это видеть. Ты знаешь, я бы еще несколько, наверное, ну, пару тут историй рассказала бы, да, по поводу российских граждан,
да, вот,
которые...
Да, вот я как раз... А, ты про это, про этих российских граждан. Ну хорошо, давай про этих. Да, есть просто еще другие. Вот
нет, ты можешь любую выбрать, я,
да,
не нашла никого.
Нет, давай, знаешь, начнем все-таки вот с этой истории о детском враче из Ростова-на-Дону. Врач, женщина, ей, по-моему, больше 70 лет, и она, как выяснили журналисты, попала как раз Ирина Тати, 73 года, да, она переехала к дочке в Израиль около 5 лет назад из Ростова-на-Дону, где работала в детской поликлинике, в диспансере, и, собственно, она приехала туда, случилось 7 октября, боевики напали на Израиль, забрали ее, ее дочь и внука, а зятя убили просто. И вот сейчас Ирина Татти находится как раз в заложниках, и неизвестно вообще, жива она или нет. И вчера СМИ писали о том, что вот как раз ее дочь попала на то самое видео, которое распространила группировка «Хамас», где несколько пленников говорят, заложников, да, все-таки террористы, говорят, что критикуют Нетаньяху, критикуют властей Израиля, что вот они, значит, бомбят и так далее. Вот журналисты заметили как раз эту женщину, россиянку, на этом видео. Скорее всего, понятно, да, под, что они это, эти заявления делали под давлением, но вот такая история. И ты знаешь, что касается как раз видео, которое посмотрела Ольга Бычкова и другие журналисты, и вот этого отношения, да, многих в мире, которые поддерживают освободительное движение Палестины. Я говорил как-то, что эти люди просто забыли, видимо, что происходило 7 октября, потому что в тот день, я помню, весь мир был в шоке, увидев эти кадры, которые в сети тоже, кстати, распространялись, да, потому что террористы вели прямые эфиры. А потом, после череды бомбежек Газы со стороны Израиля, все просто забыли, как будто бы, что там происходило, и стали называть это движением за освобождение Палестины. И я хочу показать видео, если можно, опрос, который устроило издание «Сота» на улицах, я так понимаю, Москвы, опросило, да, что, собственно, делать с евреями. И там один из отвечающих высказал ужасную идею. И давайте просто посмотрим. Тут даже комментировать как-то, на самом деле, это все сложно.
Саш, можем посмотреть, да?
Да, сейчас мы это видео подготовим, но ты просто знаешь, Маша, вот я думаю, что если бы эти видео показали, то подобных людей, может быть, стало бы меньше.
Да больше их бы стало. Конечно. Да больше их бы стало.
Почему?
Почему? А почему их должно стать меньше? А кто их будет осуждать? Почему ты думаешь, что...
Адекватный человек, увидевший насилие в отношении...
А, ты имеешь в виду вот эти вот? Ну да. А они тебе потом выкатывают, они тебе потом из... вполне себе BBC-шных кадров нарежут подборку из Газы, и будет все то же самое. Саш Лукьянов, ну, если мы будем так много времени тратить, я прошу прощения, давайте тогда после, если сейчас наш самый замечательный на свете технический специалист и повелитель видео и аудио не успевает подготовить это к эфиру, то давайте сделаем это после. Сейчас, Саш, можешь мне сказать, пожалуйста, в эфире, можем мы сейчас показать, или это требует еще времени? Если еще времени, то мы сделаем это после гостя просто. Понятно. А Евгений Коган, инвестбанкир, автор телеграм-канала Биткоган, к нам присоединяется. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
С нами люди на связь.
Доброе утро, друзья. Конечно, на связь. Куда я денусь?
Да. Мы обсуждали сейчас, не могу тебя не спросить, обсуждали сейчас вот эти кадры с нательных камер террористов Хамас, которые показывают ограниченно. Наша аудитория 73% считает, что надо всем показать. 27% считает, что это неэтично. А ты как человек, проживший в Израиле, говорящий на иврите, служивший в Цахал, ты бы какой выбрал вариант? Нужно показывать или нет?
Я считаю, что Израиль традиционно проигрывает борьбу за умы по одной простой причине. Есть пещерные люди, для которых нет ограничений. Можно показать все, что угодно, смаковать это и делать так, чтобы это у людей просто вбилось в мозг и в кровь. Есть этичные люди, современные, которые считают, что что-то делать нельзя. Нельзя показывать ужасы, нельзя травмировать людей. Ну и вопрос, где и кто проигрывает? Поэтому я считаю, вот сегодня идет война. И сегодня однозначно, да, надо показать это. Да, я считаю, что люди должны видеть правду. Так же, как они должны видеть правду о том, что творит ООН. Безобразная просто фашистская, я бы даже сказал, организация, которая, задача которой, и это не мои слова. Начнем с того, что знают ли наши граждане о выступлении в ООН сына-основателя Хамаса? Думаю, что не знают. А что он там сказал, какие были лица на членах, извините, какие были лица у тех людей, которые заседали в этот момент? Это был шок. Наши люди об этом не знают. Где он просто пригвоздил гвоздю все это ООН и все эти организации, которые, ну, прежде всего, покрывают реальный терроризм. Далее, вышли расследования. о том, что из себя представляет.
Подожди, это сын, прости, пожалуйста, это сын Хани же, да, или чей сын?
Да, да,
или Хани. Он, там, насколько я понимаю, выступает против этой организации, критикует отца, считает их террористами, осуждает их действия, правильно?
Да, но кто из
просто контекст, чтобы мы понимали.
Да, естественно, поэтому мое мнение, да, надо показывать эти кадры, надо показывать, к чему приводит попустительство, и надо показывать, что, ребята, вот что такое обыкновенное зверство, понимаете, современное. Потому что я сам очень много провожу эфиров. Не так давно брал интервью одного израильтянина, вижу комментарии. Большинство людей считают, что, ну, как бы, вот, негодяи из Израиля творят зло. Ребята, послушайте, у вас есть сосед. Вы понимаете, что вас не любят и не нужно. Вы ему даете электроэнергию, вы ему даете деньги, вы ему даете все, что угодно, и вы ему говорите, давай так, вот живи, фактически, многие говорят, нет государства, да есть оно, пожалуйста, вот оно, живи, и никого тебе, тебя никто не трогает. Но этот сосед все получаемые деньги тратит на организацию войны, на убийство твоих детей, на захват твоей жены, заложников. И вопрос, задайте вот вопрос людям, а что они будут делать в этой ситуации? И решение этой ситуации очень сложное, потому что ты не можешь переселить никуда эти 2 миллиона человек, которые являются, по сути, заложниками террористической организации, которая взяла, ну, по сути, в плен вот этих людей. И когда ООН говорит, давайте прекратим огонь и давайте что-то будем делать, давайте. Вот ты знаешь, что каждый раз, когда ООН предлагала мир, и, пример, Египет, когда Египет начал войну много лет назад, голубые сказки стояли, как только Насер между Израилем и Египтом, как только Насер тыкнул моментально все эти голубые сказки, с криками убежали. Вот и все. Поэтому извините, ребят. Мать правила игры.
Я только возражу одно возражение, когда вот это звучит метафора с этим соседом, и я не впервые ее слышу. Сторонники и люди, сочувствующие тем, кто сегодня погибает в Газе, говорят о том, да, но только вы не наезжаете на соседа, вы убиваете его жену и ребенка.
Смотри, сердце разрывается, естественно, кровью. И просто когда ты видишь и те, и другие кадры. Мы люди. Но я отвечал на ваш конкретный вопрос, стоит или не стоит показывать. И я считаю, что надо, чтобы люди хоть немножко это знали. Вот мой ответ. И еще, мы знаем, и это сейчас свидетельство, я читаю очень каждый день израильскую прессу, израильские солдаты говорят, что они сталкиваются с тем, что террористы используют сотни мирных жителей, женщин и детей, как живой щит. Ребят, а слушайте, когда я служил в армии, и когда в тебя камни бросали детки, а сзади стояли молодчики, и все это дело снимали, вы думаете, это я не помню? Я очень хорошо помню все это, и это все очень хорошо знаю. И все эти провокации. А когда тебя летит камень в голову, ну, удовольствие ниже среднего. Понимаешь, это тотальная атмосфера и тотальное воспитание. Это зверь, который вырвался наружу. И многие недопонимают, с чем имеют дело. Вот как-то так.
Кирилл пишет в чате, Холокост до сих пор бы массово отрицался, если бы не широкая публикация материалов, так что замалчивать это совершенно незачем, только широкая публикация сможет пролить свет на очередную трагедию. И я считаю, что Кирилл прав.
Наверное, я беседовал с друзьями, которые присутствовали на этом показе. У меня есть товарищ, один из членов Кнессета, есть товарищ, который на военной базе это смотрел в Израиле. Но они тоже считают однозначно, это нужно показывать людям. Люди должны знать, с каким зверьем имеет дело Израиль. Это мое твердое убеждение.
Ну ладно, давайте к экономике обратимся, тем более, что давайте. У нас тоже идет война, в общем, да, и в этом смысле экономика перешла на Россию на военные рельсы. Ты знаешь, Женя, у нас тут недавно, сегодня, буквально сколько уже, полчаса назад был в гостях депутат Власов, которого выгнали из Госдумы за прогулы, но он это отрицает, неважно, не имеет значения. Смысл заключается в том, что Айдар, мой коллега, спросил, а как бы вот что хорошего-то эта СВО принесла Российской Федерации, он стал рассказывать как раз про военно промышленный комплекс, про то, как поднимается производство, налаживается, значит, вот, отечественное импортозамещение, вот эти все разные прекрасные слова, вот, и про то, как, значит, на этом фоне растет и радуется российская экономика. Что не так в этой схеме, если в ней что-то не так? Собственно, и с какими проблемами сейчас действительно сталкиваются не только там Центробанк в лице Набиуллиной, но и обычные российские граждане?
Российские граждане сталкиваются со следующим. У нас стремительно растет, во-первых, количество банкротов. У нас, с одной стороны, действительно, это правда, я смотрю статистику. Хотя, кстати, Росстат меня радует. Раньше они публиковали в одно время, потом перенесли свою статистику на вечер. Потом они решили выпускать свою статистику раз в неделю. Вчера был, как один говорит мой товарищ, офигней. Они перенесли с 7 вечера уже всю эту повесточку сразу на 9. И ничего, что в это время как раз Павел выступал. Ну, красавцы. И сразу все вместе. А завтра будет новая повестка, и все нормально. Это отдельная история, но ладно. Это я еще постебусь на эту тему у себя в сетях. Красавчики. Вот. Но мне больше хочется сказать о следующем. Да, действительно, у нас растет количество банкротов. Это, во-первых. Во-вторых, и уже больше миллиона, и те темпы, которыми растет, это не радует. Я уже начал говорить о том, что, в принципе, у нас действительно показывает статистика рост располагаемых доходов населения. За счет того, что, во-первых, у нас дикая нехватка рабочей силы и вынуждены платить, но это имеет оборотную сторону, понижение эффективности. Но действительно работодатели платят сейчас, вынуждены платить больше. Но, с другой стороны, вышла очень интересная статистика по кредитованию. Почему Центральный банк так зверствует и поднимает так безумно процентную ставку? Один из ответов – это то, что у нас порядка 47 миллионов сегодня человек имеют кредиты и займы. Это, 57% всего работоспособного населения. Ну, опять же, кредиты и займы – штука творческая. Если в семье есть ипотека, во всем мире она есть, ничего плохого в этом нет. Особенно, если размер выплат, ну, подъемный. Но тут есть нюансы. Вот 10 миллионов человек действительно имеют ипотечные кредиты. Здесь все в порядке, ну, относительно. Но, с другой стороны, мы видим, что количество тех людей, у которых объем взятых кредитов увеличился не просто, а увеличилось количество второго, третьего и четвертого кредита уже взятого, выросло более чем на 2 миллиона человек. То есть у нас стало 11,2 миллиона человек тех, то имеет несколько сразу кредитов и, по сути, вынужден крутиться и перекручиваться. Так вот, я хочу сказать следующее. Это означает, просто чтобы было понятно, еще 1 июля 2022 года таких людей у нас было примерно 9 миллионов. Сейчас уже 11,2 миллиона. Это много, быстрый рост. А что это значит? Когда у тебя 2, 3, 4 кредита, а тебе надо каждый раз брать новый кредит, а ставка уже космическая, и тебе уже банки не дают под такую ставку. Тебе приходится идти в микрокредитную организацию, где ставка не 15, 18, 20, а где она так под 40, под 50, если не больше процентов годовых. И у тебя каждый день считается. Вот здесь у тебя проблема. Поэтому я боюсь, что количество должников и, самое главное, банкротов у нас будет расти достаточно быстро.
Жень, прости, можно я тебя перерву? Я запущу голосование. Саш Лукьянов, скажи, пожалуйста, а мы можем три варианта ответа поставить в голосовании? Можем. Давай, пожалуйста, три варианта ответа. Значит, есть ли у вас кредит? Первый вариант – нету, второй вариант – да, один, а третий вариант – да, несколько. Ну, то есть больше одного. Вот два – это уже несколько.
Отвечают все или только те, кто живет в России? Уточни. Это важно в нашем случае?
Ну, давай, ну, не знаю. Ну, нет, наверное. Давай просто... Потому что это же все равно не репрезентативная выборка, это просто наши психологические ощущения нашей аудитории, да? Если у вас кредит, нет, нету, это первый вариант, да, один, это второй вариант, да, несколько, это третий вариант. Просто мы сейчас посмотрим, ну, как бы это срез, да, просто по тому, как живут люди, которые нас в настоящий момент слушают. Скажи, пожалуйста, Жень, а есть вот это по расчетам, ведь, насколько я понимаю, делают же специальные организации профильные расчеты, вот где вот эта критическая точка, то есть как понять? 10 орехов – это куча или не куча, да, как в известном анекдоте? То есть 9, от 9 до 11. Где критическая точка?
Я не могу назвать эту критическую точку, потому что наш народ уникален. Ты знаешь, вспоминается старый анекдот, если насчет водки, она будет стоить теперь дороже, нет, ты будешь просто кушать немножко поменьше. Вот это, к сожалению или к счастью, может быть, не наш народ. Наш народ будет работать на 3, на 4, на 5 работах. Но, ты знаешь, я не знаю. И, честно говоря, я не думаю, что кто-то сегодня может сказать, где эта критическая точка. Потому что, ну как, понимаешь, выплаты идут. Более того, народ хватает эти ипотеки, несмотря на то, что стоимость ипотеки дико растет, если она не субсидированная. Субсидированные вроде планируют снижать объемы, но пока, так сказать, они снижаются, но тем не менее не настолько значительны, как хотел бы Центральный банк. Более того, кстати, мне понравилась новость сегодняшнего дня, вернее, ну, на днях она вышла, что уже госкомпании попросили субсидировать им кредиты, то есть для них ставка уже запредельная. Так вот, пока бюджет справляется, у нас запланированный, об этом говорил министр финансов, рост в течение 5 лет расходов бюджета на 20%. Это очень много. Это очень, ну, то есть на 100% за 5 лет примерно по 20% каждый год. Вот пока на социалку хватает. Пока хватает на социалку, ну как, живем. Может быть, не так хорошо, но живем. Кредиты отдаем. У нас, ты знаешь, вот с одной стороны, конечно, ну, действительно, цифры ужасные, то, что я говорю, именно рост задолженности. С другой стороны, судебные приставы планировали на конец июня списать со счетов россиян задолженности на сумму 2,5 триллиона рублей. Это примерно рост на 4% год к году. Много, но, понимаешь, 4% это не настолько вроде как смертельно. Поэтому, ну, наверное, та грань еще... Ну, для кого-то это уже одно все. Но в основном народ крутится, перекручивается. Более того, ряд бизнесов смогли наладить неплохую работу в современной жизни. Поэтому, ну как... Сказать, что ужас, 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 нет, я не могу. Тяжело, да, но вот катастрофа. Знаешь, многие экономисты года полтора назад кричали, мы все умрем и все бегом на покупку белых простыней. Но нет, этого не случилось. Так вот, я думаю, что и, по крайней мере, еще года 2-3 у нас точно есть на то, чтобы ну, как-то вот в таком ритме жить. Если, конечно, не будет чего-то драматического. Поэтому сказать, что завтра будет обрушение экономики, нет, не будет. Завтра будет то, что все люди окажутся на улице, нет, не окажутся. Будут продолжать брать кредиты? Будут. Будет ли дорожать, скажем так, стоимость ипотеки? Ну, возможно. Будут ли дорожать квартиры? А может быть и да. Несмотря ни на что, может быть и да, по крайней мере, в рублях. Или, по крайней мере, обвал цен на недвижимость. Ну, вот у меня долгий был спор с рядом экономистов, я думаю, что не будет. Будут ли они безумно расти, то это тоже вряд ли. Ну вот как-то так, так и будем жить.
Все-таки этот народ уникален, вот как вы сказали, или экономическая система такая шаткая. Просто сегодня, вероятно, жить собственно, без кредитов, без займов в России для некоторых ну, просто невозможно.
Да, совершенно верно. Это действительно очень тяжело. И я не представляю, как люди выживают на те деньги, вот, которые пишутся там. И, так сказать, мне не нравится, например, что мы не индексируем для пенсионеров сейчас отработающих. То есть у нас нехватка рабочей силы, но мы не хотим индексировать доходы, например, зарплаты пенсионеров. По мне это очень странно. Да, очень странно. Объясню. Не заложена индексация пенсий для работающих пенсионеров. То есть, слушайте, нам шашечки или ехать? У нас есть довольно много, несколько сот тысяч человек, которые, может быть, хотели бы работать, но не особо выгодно, потому что как только они начинают работать, они много чего лишаются своих, так сказать, ну, индексаций и прочее. Да черт возьми, давайте, может быть, мы подумаем, например, как им индексировать, более того, работодателям давайте еще какие-то стимулы, чтобы брали пенсионеров на работу, уменьшить это давление на рынок труда. Много чего можно придумать. И, ну, не знаю, завоз рабочей силы из Юго-Восточной Азии, может быть, роботизация, может быть. Много чего можно придумать, хотя ситуация непростая, особенно в нынешних условиях. Но, тем не менее, мы предпочитаем работать старыми методами. Ну, вот как-то так.
А голосование я подведу итоги, если позволишь. Есть ли у вас кредит? Нет, да.